С новостями дня вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве проходит церемония прощания с корреспондентом газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым, погибшим при невыясненных обстоятельствах. Государственная Дума России отказалась заслушать отчет Михаила Зурабова. Депутаты дали ему 2 недели, чтобы исправить ситуацию с обеспечением льготников бесплатными лекарствами. Президент Украины Виктор Ющенко в Польше. Главная тема переговоров – энергетическая безопасность. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». В Москве сегодня прощаются с журналистом газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым. Обстоятельства его гибели вызывают у коллег много вопросов. Версию о самоубийстве многие ставят под сомнение. Следователи же считают, что Иван выбросился из окна 5-го этажа. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». О намерении провести собственное, независимое расследование гибели Ивана Сафронова заявил Союз журналистов России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Проститься с Иваном Сафроновым рано утром пришли родственники, коллеги по работе и просто знакомые талантливого человека. Сотни человек приходили к зданию морга с цветами в руках и выстраивались, чтобы попрощаться с журналистом. Непосредственно похороны Ивана Сафронова пройдут на Хованском кладбище в Москве днем, говорит президент фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Первое, что я вспомнил, когда услышал о гибели Ивана Сафронова, я вспомнил историю 95-го года, когда в Волгограде погиб корреспондент газеты «Крестьянское слово» Александр Коноваленко. По официальной версии, он допрашивался в отделении милиции, упал со стула и разбил голову. Мы-то позднее узнали о том, что он упал со стула после того, как сотрудники милиции ударили его по голове дубинкой. А в деле Ивана Сафронова очень много вопросов. Во-первых, многие его коллеги говорили о том, что он был очень уравновешенным, спокойным человеком. Тем более полковник космических войск в отставке. И понятно, что в армию, особенно в такие войска, не берут людей психически неуравновешенных. Ну и, наконец, это тема, которой он занимался. И если верить версии редакции газеты «Коммерсант», о том, что он готовил материал о торговле российским оружием на Ближний Восток, то это действительно мог быть очередной громкий скандал. И вот эти все обстоятельства позволяют мне не верить в ту версию, которую официально заявили сотрудники прокуратуры. Но уже то, что они завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», а если внимательно прочитать эту статью Уголовного кодекса, то там написано о том, что доведение до самоубийства – это преступление, которое совершено в результате угроз.
Прощание с обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым совпало с публикацией доклада Международного института безопасности новостей. По данным организации, за последние десятилетия в мире погибли свыше 1000 сотрудников СМИ. Первое место по количеству погибших журналистов занимает Ирак – 113 человек. Второе – Россия – 88 сотрудников средств массовой информации.
Очень многие международные организации довольно вольно относятся к цифрам, показывающим количество убитых журналистов России, но определенно то, что в России действительно опасно работать журналистом, и в России, к сожалению, все чаще стали происходить преступления против журналиста, которые указывают на то, что работа журналистов становится опасной, прежде всего, по всей видимости, для представителей власти, которые таким образом хотят себя оградить от критики, от публикации материалов, которые дискредитируют эту власть. Понятно, что я не могу говорить о том, кто конкретно в российской власти заинтересован в гибели журналистов, но уже то, что создана атмосфера ненависти к журналистам, особенно независимым журналистам, это совершенно определенно.
Говорил президент фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 11 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Верховный суд России рассматривает жалобу на отказ избирательной комиссии зарегистрировать Союз правых сил на выборах в Вологодской области. Основанием для отказа стал выход из списка партий трех кандидатов. В ходе судебных слушаний в Вологде один из них признался, что написал заявление под давлением, а заявление другого оказалось и вовсе подделкой. Решение Верховного суда пока еще неизвестно, а в эти минуты в Москве проходит пресс-конференция секретаря политсовета СПС Бориса Надеждина, где находится и наш корреспондент Данила Гальперович. Он на линии прямого эфира. Данила, добрый день, вам слово.
Добрый день. Борис Надеждин рассказал журналистам массу интересного. И надо сказать, что рассказ свой он разложил по темам. Первое – это о технологиях, с помощью которых, по словам Бориса Надеждина, Союз правых сил выдавливают с региональных выборов. В том числе к этим технологиям относятся, по его словам, вышибание из списков партий тех, кто состоит в другой партии и об этом разными способами дознаются, либо, как говорит Надеждин, подделывают такие документы. Второе – это административное давление. Как говорит Борис Надеждин, очень часто в районах различных вызывают местных активистов СПС и просят просто их уйти из списка, вызывают их местные начальники. И публикации рекламных и агитационных материалов, в которых регулярно отказывают Союзу правых сил, на незаконных, по мнению Бориса Надеждина, основаниях. Ну вот дальше Борис Надеждин говорил еще более серьезные вещи. Он говорил, я цитирую его, о том, как «Единая Россия» будет получать нужный ей процент голосов. По словам Бориса Надеждина, губернаторы, которые действительно часто являются лидерами списков «Единой России» на региональных выборах, собирают совещания глав городов и районов, те, в свою очередь, собирают представителей местных предприятий и рассылают письма, поскольку все являются членами партии «Единая Россия», об обязательности разных самых мероприятий, например, явки всех сотрудников какого-либо предприятия, сторонников «Единой России», о звонках в день голосования и так далее. Кроме того, Борис Надеждин говорит, что даже члены участковых избирательных комиссий проводят агитацию за «Единую Россию». Вот теперь, пожалуй, главное. Как говорит Борис Надеждин, в день голосования «Единая Россия», он прямо это обвинил, именно эту партию в этом, планирует широкомасштабный вброс голосов. По словам Бориса Надеждина, у него эти сведения от спецслужб, и что созданы мобильные бригады из молодой гвардии «Единой России», которые будут заниматься подставным голосованием. Но здесь Борис Надеждин произнес, пожалуй, основную новость своего выступления. Это то, что со «Справедливой Россией» Союз правых сил объединяет силы по наблюдению за региональными выборами. Как сказал Борис Надеждин, наблюдение будет беспрецедентным. До 50 тысяч наблюдателей от обеих партий выйдут на избирательные участки. Арслан?
Спасибо, Данила. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии при посадке загорелся пассажирский авиалайнер. По последним данным, погибли 70 человек. Задержанный во вторник в Москве мэр Владивостока Владимир Николаев доставлен в свой родной город. Мэра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. А суд в Волгограде продлил до 12 июня срок содержания под стражей бывшего мэра Евгения Ищенко. В Афганистане пропал итальянский журналист, сотрудник газеты «Република». Династии в американской политике. Как и где мы смотрим кино? Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Все это в программе «Американский час. Поверх барьеров». Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Государственный департамент США обнародовал очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Значительная его часть посвящена России, ситуацию в которой авторы сочли одной из самых неблагополучных. Главный вывод российской части доклада сводится к тому, что в прошлом году ситуация с правами человека в России продолжала ухудшаться. О российской реакции на доклад Госдепартамента и о том, что пишут сегодня об этом в российских газетах, моя коллега Валерия Шабаева.
Обнародуемый ежегодно в начале марта доклад внешнеполитического ведомства США, посвященный ситуации с правами человека в мире, традиционно содержит обширную российскую часть, как правило, включающую острую критику в адрес России, пишет «Коммерсант». И доклад этого года имеет немало общего с предыдущим, повторяя его главный вывод. Российская Федерация в ее нынешнем виде является слабой многопартийной системой, сильной президентской властью. По мнению авторов, отличительными чертами политической системы России в 2006 году являлись продолжающаяся централизация исполнительной власти, послушная Госдума, политическое давление на судебную власть, нетерпимость к национальным меньшинствам, коррупция, избирательное применение законов, продолжающиеся ограничения свободы СМИ и самоцензура, преследование некоторых неправительственных организаций. Результатами всего этого авторы называют эрозию ответственности руководства страны перед народом. Многие из вышеупомянутых определений содержались и в предыдущем докладе. Тем не менее, в последнем из исследовании Госдепа содержится ряд новых моментов, определяющих главные тенденции развития ситуации с правами человека. Авторы собрали огромный фактический материал. В этом году российская часть доклада насчитывает 92 страницы. В его основу легли как официальные, так и альтернативные источники, по тем или иным причинам не попадающие в российские СМИ. Это позволяет говорить о том, что столь подробного анализа ситуации с демократией и правами человека в России Госдеп США еще не проводил. Одной из самых заметных тенденций последнего года, свидетельствующие об ухудшении ситуации с правами человека в России, авторы доклада называют заказные убийства прореформистски настроенного первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова и журналистки Анны Политковской, известной раскрытием нарушений прав человека в Чечне. Другими вопиющими примерами нарушения прав человека авторы доклада называют вовлечение силовых структур в новые существенные нарушения прав человека и разжигание межнациональной розни, кульминацией которого в докладе называется антигрузинская кампания. О положении дел с правами человека в России, да и в других странах, высказываются многие международные структуры, пишет обозреватель «Коммерсанта» Геннадий Сысоев. Однако ежегодный доклад Госдепа в этом ряду стоит особо. Ведь в отличие от других структур и организаций, Госдеп США выражает мнение руководства единственной мировой сферы державы. Стало быть, и вес его суждений на порядок значимее. Впрочем, даже неутешительный диагноз, поставленный американским Госдепом демократии в той или иной стране, еще не значит, что администрация Соединенных Штатов тут же возьмет курс на свертывание отношений с проблемным пациентом. Но и без последствий для него выводы Госдепа тоже не останутся. Темы, обозначенные в ежегодном докладе Госдепа по правам человека, будут непременно фигурировать в ходе практически всех значимых переговоров представителей администрации США со своими коллегами из других стран. И чтобы снять эти не слишком приятные для себя темы, партнерам Соединенных Штатов, если, разумеется, они захотят себя считать таковыми, придется идти на уступки по другим вопросам, которые представляются важными уже для американцев. Таким образом, доклад Госдепа США по правам человека в конечном итоге повышает для упомянутых в нем стран цену торга с Вашингтоном по другим вопросам. Получается, что между Госдепом и Белым домом существует своеобразное распределение ролей. Первый обозначает болезненные для американских партнеров проблемы, второй предлагает конструктивное взаимодействие по их утрясанию в увязке с другими проблемами. Поэтому, наверное, не случайно, что в один день с обнародованием доклада Госдепа с нелицеприятными для России оценками появилась статья в газете «Нью-Йорк Таймс», где со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома говорится о новом плане администрации Джорджа Буша по взаимодействию с Россией. План предполагает более частые активные консультации с Москвой по основным мировым проблемам, причем контакты эти должны обрести более личностный характер. Разделить эти два лица американской политики невозможно, и обижаться на одно из них, а тем более видеть в нем проявление заговора, мягко говоря, недальновидно. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Государственная Дума России отказалась сегодня в рамках правительственного часа заслушать главу Минздравсоцразвития Михаила Зурабова. Он должен был докладывать о мерах, принимаемых для обеспечения льготников бесплатными лекарствами. Настаивали на встрече с Зурабовым лишь депутаты от фракции КПРФ. Так Нина Останина, обращаясь к парламентскому большинству, сказала, что депутаты-единороссы уже не в первый раз пытаются вывести министра из-под критики. Отвечая ей, депутат-единоросс Андрей Исаев сказал, что сегодня сегодня министр ничего принципиально нового бы не сказал. Его выступление привело бы только к разочарованию и раздражению. Поэтому «Единая Россия» фактически выдвинула ультиматум. Если до 20 марта министр не представит системных мер для выхода из критической ситуации с лекарствами, то он должен будет уйти в отставку. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Ситуация, которая сложилась с обеспечением лекарствами льготников в регионах, остается под вниманием российских политиков и парламентариев. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов призвал министра Зурабова уйти в отставку. Однако депутаты Госдумы, еще накануне требовавшие того же, решили дать министру здравоохранения 2 недели. Почему было принято такое решение и возможно ли исправить кризисную ситуацию с лекарствами в регионах? Об этом я спросил заместителя председателя Госдумы Артура Челенгарова.
Фракция решила, что нечем с ним, не о чем говорить, Зурабову. И мы ультиматум такой, что были предложения вообще выступить, чтобы его отправить в отставку. Но мы решили до 20 марта дать ему возможность какую-то. Ну, там все ушли. Каким-то образом, значит, навести порядок. Если это не удастся, мы его послушаем, то мы записали это. Будем настаивать на его отставке.
А разве возможно столь сложную ситуацию изменить за 2 недели?
Ну, я тоже так думаю, что трудно изменить ситуацию, но, понимаете, все эти потоки, там совсем все новые люди, все, получается, все виноваты, кроме него, понимаете? Поэтому мы решили не приглашать его, мы понимаем ситуацию. Ну, в общем, чтобы это не было как-то каким-то рекламным или предвыборным каким-то фоном, ну что, в рабочем режиме мы ультиматум. 20 числа придет, доложит, если ничего, мы отправляем отставку. Это требование фракции «Единая Россия».
Оно будет неизменным?
Ну, оно будет неизменным. Такое решение мы приняли.
На прошлой неделе Совет Федерации принял поправки к закону о бюджете Федерального фонда медицинского страхования. Этот закон позволяет завершить расчеты за отпущенные лекарства в прошлом году за счет бюджета, выделенного на медикаменты в этом году. Однако методик перераспределения финансов у фонда нет. По мнению экспертов, деньги в регионы за лекарства, отпущенные в долг, удастся направить в лучшем случае в конце месяца. Таким образом, к 20 марта у министра здравоохранения и соцразвития Михаила Зурабова вряд ли получится изменить ситуацию, которая сложилась с обеспечением лекарствами льготников. Между тем, положение в регионах, как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», действительно критическое. Так, в Челябинской области из более 200 тысяч льготных рецептов, выписанных в этом году, 35 тысяч до сих пор не обеспечены медикаментами. Это при том, что врачи сейчас сократили список выписываемых препаратов. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Челябинске Александра Валиева.
Министр здравоохранения области Виктор Шепелев назвал сумму 800 миллионов рублей. Таков долг Челябинской области перед поставщиками лекарств. Результатом этой задолженности является дефицит льготных препаратов в аптеках и слезы пенсионеров, рассказывает Константин Карелин, ветеран труда, инвалид второй группы.
Когда ввели новый закон по монетизации льгот, мы воспряли духом. При моих болячках столько нужно покупать лекарств, что никакой пенсии не хватит. Посчитали и просчитались. Начиная с второй половины 2006 года, начались перебои в обеспечении лекарства, в обеспечении денег. В поликлинику попасть стало невозможно. У меня под окном двери поликлиники, начиная с половины 6-го, собирается толпа не пробиться. Получали рецепт с 3-го, 4-го раза. Приходили в аптеку, а тех лекарств нет. Короче говоря, я как тратил 2000 с лишним на лекарства, так и до сих пор и трачу.
Врачи выписывают пациентам только те препараты, которые есть в аптеках. На отсутствующие лекарства составляют очередь, которая практически не движется. Однако зачастую пациенты не хотят брать препараты, имеющиеся в наличии, так как это, как правило, российские аналоги зарубежных лекарств, к которым привыкли больные. Причем аналоги малоэффективные. Константин Карелин рассказывает, как его врач, выписывая российское лекарство, предупредил своего пациента, что это мел, и брать его не стоит. Лучше подождать зарубежный препарат. Карелин и ждет.
Этот наш, это друг пенсионеров, Зурабов, нашел таки, кто виноват. Оказывается, врачи. Они, оказывается, выписывали по 35 лекарств на день рецепт. Какой чушь? Как это можно сделать? Чем он руководит? В течение декабря, января, февраля, и вот уже март пошел, лекарств в аптеках нет, льготных.
За 2006 год южноуральцам были отпущены льготные препараты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Однако Федеральный фонд обязательного медицинского страхования компенсировал поставщикам только часть суммы. По словам исполнительного директора Челябинского фонда Романа Панова, погашать долги прошлого года руководство фонда планирует лишь наполовину. При этом федеральное финансирование сокращается, а потребность в льготных лекарствах растет. С 2004 по 2006 год она выросла в 41 раз. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Ижевске льготники месяцами не получают в аптеках выписанные лекарства, переписывают рецепты, записываются в очереди, но в конце концов покупают эти же препараты в соседнем отделе за деньги, без скидок. Из Ижевска передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Вот что сказал мне по телефону ветеран и инвалид Отечественной войны Геннадий Тимофеевич Зайцев.
Она выписала мне 4 вида лекарства. Это выписала она мне 12 декабря 2006 года. Каждый четверг звонил или ходил, справлялся. Лекарства нет. Перед Новым годом мне сказали, рецепты устарели, надо новые оформлять. Я снова пошел к врачу. Она мне оформила новый рецепт в начале января. Я зарегистрировался снова в аптеке, лекарства не было. Они мне зарегистрировали 26-м номером. Схожу до сих пор. И лекарств нет.
О льготных лекарствах спросила я пожилых женщин прямо на улицах Ижевска, говорит Лилия Ивановна Пушина, инвалид второй группы, получатель соцпакета.
Что хожу, без конца хожу, одни месяц пропали, вторые рецепты снова пропали. Вот снова на ту неделю записалась на прием, а толку что? Сегодня вот ходила к эндокринологу, они вот вообще лекарства получили какие-то, дали им там дешевенькие, прямо в кабинет она вот мне дала. Нету, ничего нету.
Галина Николаевна Степанова имеет право на 50% скидку, как ветеран Трудового фронта. Вот ее мнение о реализации этой льготы.
Нету. В 2006 году один раз дали. Ничего нет. Вот дома лежат одни только бумажки, рецепты. Больше ничего. Ходим в аптеку и отказывают.
Приходится ли вам самим покупать эти препараты?
Все время покупаю сама, хотя и пенсия небольшая.
Сколько уходит у вас на это средство?
В месяц 1200-1300.
А пенсия сколько?
2990.
По утрам у льготных аптек собираются небольшие очереди. Зато днем там царит полное безлюдье. Пациенты разуверились получить здесь свои лекарства.
Рассказывала наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш. По некоторым данным, на сегодняшний день дефицит медикаментов для льготников составляет около 70%. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут постоянные рубрики. Это новости спорта, экономическая панорама, обзор региональной печати, а также новости Москвы и Петербурга. Это во второй части программы «Свобода в полдень». Тема сегодняшней программы «Время гостей», которая выходит в эфир в 7 часов вечера, станет предвыборная кампания в России. Как она проходила? Какие из допущенных к выборам партии имеют наибольший шанс на успех? Особенности ситуации в Петербурге. Об этом в беседе с заведующим лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимира Васильева, старшего научного сотрудника Социологического института Российской академии наук Татьяны Протасенко и кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга, председателя Петербургского горкома КПРФ Владимира Федорова. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прощаются с военным обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым, погибшим 2 марта при невыясненных обстоятельствах. Журналист будет похоронен на Хованском кладбище. В Индонезии при посадке загорелся пассажирский авиалайнер. По последним данным, погибли до 70 человек. Трагедия произошла в аэропорту города Джакьякарта на острове Ява. По некоторым сообщениям, самолет сошел с посадочной полосы. На борту находились 140 человек. Суд в Волгограде продлил до 12 июня срок содержания под стражей бывшего мэра Евгения Ищенко. Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и хранении оружия. Задержанный во вторник в Москве бывший мэр Владивостока Владимир Николаев доставлен в свой родной город. На прошлой неделе суд во Владивостоке временно отстранил Николаева от должности в связи с возбуждением уголовного дела. Мэра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник были убиты свыше 120 20 паломников, направлявшихся в священный город Кербела. Взрывные устройства привели в действие смертники. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ирану. Документ предусматривает ужесточение санкций против Тегерана за отказ прекратить производство обогащенного урана. На западе Ирана произошло землетрясение. Ранения получили по меньшей мере 35 человек. Сила подземных толчков достигала почти 5 баллов по шкале Рихтера. В мире за последние десятилетия при исполнении профессионального долга погибли свыше 1000 журналистов и сотрудников СМИ, более половины из них в мирное время. В Нью-Йорке завершились первые за полвека переговоры между США и Северной Кореей о нормализации отношений.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня состоится визит в Польшу президента Украины Виктора Ющенко. Главная тема переговоров – энергетическая безопасность. Речь пойдет прежде всего о нефтепроводе «Одесса-Броды-Плоцк». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Президенты Польши и Украины встретятся в городе Плоцк. Там находится штаб-квартира польского топливного монополиста фирмы «Орлен». Эти переговоры состоятся в рамках серии встреч, которые касаются энергетической безопасности обеих стран. Речь пойдет прежде всего о нефтепроводе «Одесса-Броды-Плоцк». Линия «Одесса-Броды», строительство которой было завершено в 2002 году, идет от украинского портового города на запад Украины в Броды, недалеко от границы с Польшей. Строительство продолжения нефтепровода к польскому городу Плоцк, а затем и в Гданьск, через который можно было бы перекачивать нефть с Каспийского моря и дальше в Западную Европу, служило бы диверсификацией поставок этого энергоносителя в Польшу и частично сделать Польшу и Украину независимым от поставок нефти из России. Между тем, о продолжении строительства говорят уже несколько лет, и польская сторона до сих пор не решилась приступить к реализации этого проекта. Вопрос нефтепровода возвращается все время. Об этом говорят практически во время каждой встречи на высшем уровне. И это украинскую сторону может удручать, поскольку труб нет не с украинской, а с польской стороны. Одновременно разговоры об энергетической безопасности все время продолжаются. Президент Ющенко наверняка снова затронет вопрос о том, чтобы в конце концов начать строительство нефтепровода для перекачки нефти в Гданьск.
На этой трассе Броды-Гданьск.
Сказал нашему радио эксперт топливного рынка Адам Носовский. В настоящее время через газопровод «Одесса-Броды» перекачивается российская нефть в направлении Черного моря. Не исключено, что президенты обсудят также вопросы, связанные с польской поддержкой украинской инициативы начала переговоров с Европейским Союзом о подписании специального договора о сотрудничестве. Варшава также последовательно выступает за интеграцию Украины в НАТО. В последнее время возвращаются также вопросы, связанные с непростой историей отношений польского и украинского народов. Активисты организации жертв антипольских операций украинцев на Волыни требуют установки в Варшаве памятника погибшим там полякам. Причем планируется, что памятник будет представлять собой ствол дерева с прибитыми к нему годовалыми детьми. Хотя такие зверства на самом деле имели место, то многие в Польше считают, что памятники должны объединять, а не разделять. Поэтому проект следует изменить. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Совет директоров РАО ЕС России утвердил минувшую пятницу новую схему реформы российской электроэнергетики, которая должна завершиться в 2008 году полным расформированием этого государственного холдинга. Однако и в дальнейшем под контролем государства останется половина всего производства электроэнергии в стране. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Сама реформа отрасли предполагает разделение ее на 3 сектора – производство, передача и сбыт электроэнергии. Государству принадлежит сегодня почти 53% акций РАО ЕС России. Остальными владеют так называемые миноритарные акционеры. И каждый из этих акционеров должен получить в итоге некую часть акций каждой выделяемой из состава холдинга компании. Теперь решено, что государственные акции в компаниях тепловой энергетики, атомные и гидростанции останутся государственными, не будут продаваться. Их передадут в федеральной сетевой компании. Компании ФСК, которая объединит магистральные линии электропередачи, а также Гидро ОГК, то есть компании, которая объединит гидростанции. Наш первый собеседник в Москве, аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Важно подчеркнуть, что данная схема, так же как и базовая, не нарушает одно из главных требований – обеспечение пропорционального участия акционеров РАО во всех выделяемых в ходе реорганизации компаниях. Государство должно внести причитающиеся ему пакеты акций в тепловых генерирующих компаниях, то есть в ОГК и ТГК, в уставных капитал ФСК и гидро УГК, которые впоследствии должны будут, в свою очередь, продать эти пакеты стратегическим инвесторам. Вот это как раз и есть принципиальное новшество по сравнению с базовой схемой, позволяющей государству тем самым убить двух зайцев. С одной стороны, обеспечить себе долю в обеих компаниях на требуемом законодательством уровне, и с другой стороны, получить источники финансирования масштабных инвестпрограмм обеих компаний.
Аналитик инвестиционной группы АТОН Дмитрий Скрябин.
Как мне кажется, сама идея изменения схемы реформирования РАО родилась под влиянием, скажем так, нахождения компромисса между интересами миноров РАО с России и интересами государства. То есть миноритарные акционеры по-прежнему надеются получить пропорциональные доли во всех выделяемых компаниях из РАО, тогда как государству нужно увеличивать свой пакет сетевой компании, федеральной сетевой компании, и одновременно финансировать инвестиционную программу этой компании. Для этого нужно выделять деньги из бюджета. Был найден некий такой компромисс, который заключается в том, что минорам дать возможность получить пропорциональную долю во всех генерирующих компаниях, а государству дать возможность продать причитающиеся ему пакеты в этих генерирующих компаниях и деньги потратить на увеличение своей доли в федеральной сетевой компании и на инвестиции в федеральной сетевой компании.
Сегодня тарифы в российской электроэнергетике устанавливает производителям энергии государства по схеме издержки плюс некая инвестиционная надбавка. Как изменится эта схема после расформирования РАО ЕС? Александр Корнилов.
Определенно можно сказать, что схема тарифообразования должна измениться кардинальным образом. Во-первых, здесь больше не будет места издержки плюс. Во-вторых, оптовый рынок электроэнергии должен быть полностью либерализован уже к 2011 году, и цена для генерирующих компаний уже будет определяться исключительно законом спроса и предложения. Что касается регулируемых сегментов, проще говоря, сетей, то здесь перемены будут также значительны. Текущее регулирование издержки плюс будет заменено на более прогрессивное тарифообразование на основе адекватной нормы доходности на инвестированный капитал. Таким образом, от текущего тарифообразования в отрасли, по идее, не должно остаться и следа.
Сегодня по нерегулируемым ценам в России продается примерно 12% всей производимой в стране электроэнергии.
Над темой работал мой коллега Сергей Сининский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Социалистическую единую партию вычеркнут из бюллетеней волнистой линии. К такому решению пришел горосбирком после того, как формально закрепил судебное решение, вынесенное Верховным судом о снятии партии с выборов в Законодательное собрание Петербурга, сообщил заместитель председателя горосбиркома Дмитрий Краснянский.
Бюллетени перепечатывать уже никакой возможности нет, в том числе технической, поскольку они уже готовы. А это процесс очень долгий, поскольку там предусмотрено много степеней защиты. Это сложный документ. И изготовить его за несколько дней, а уже осталось совсем ничего до выборов, уже практически невозможно.
Между тем, Петербургский гражданский комитет распространил заявление городской и мировой общественности, ОБСЕ и Совету Европы. Во-первых, политики требуют признать выборы 11 марта в Законодательное собрание города нелегитимными в связи с грубыми и массовыми нарушениями конституционных прав граждан, совершенными органами власти Петербурга. Во-вторых, они намерены потребовать от президента России Владимира Путина увольнения с должности губернатора Валентина Матвиенко, как допустивший подобные действия и систематически дезинформирующий общественность. В-третьих, гражданский комитет считает необходимым перенести выборы в петербургский парламент на октябрь 2007 года. Москва. Столичные власти одобрили идею создания подземных улиц и площадей. В соответствии с планами властей, подземные дублеры появятся у таких магистралей, как Тверская, Крымский вал, Новый Арбат, а также у центральных площадей. Столичные власти планируют разместить под землей паркинги, автосервисы, различные хранилища, торговые комплексы, развлекательные и спортивные объекты. Реализация проекта намечена на 2008-2010 года. Петербург. Усадьбе Врангеля в Волосовском районе Ленинградской области грозит полное уничтожение. В связи с крайней степенью разрушения усадьбы, относящейся к категории выявленных объектов культурного наследия, ее восстановление расценивается потенциальными инвесторами как невыгодное вложение средств, а музейное агентство Ленинградской области не располагает необходимыми средствами. Последним владельцем усадьбы перед революцией был барон Георгий Михайлович Врангель, потомок прадеда Пушкина Абраама Петровича Ганнибала. Двухэтажный кирпич дом усадьбы был выстроен в готическом стиле, напоминавший отдаленно средневековые западноевропейские рыцарские замки. Москва. Реконструкция Большого зала Московской консерватории начнется в 2008 году. Ранее предполагалось, что зал закроют сразу по окончании 13-го конкурса имени Чайковского, который пройдет в июне 2007 года. Более точные сроки начала работ пока неизвестны, но глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдко не исключил, что филармонический сезон 2007-2008 годов в консерватории будет сокращен. Петербург. Как сообщила пресс-служба городского ГИБДД, сегодня и 8 марта сотрудники автоинспекции будут останавливать женщин-водителей не только для проверки документов, но и для вручения ценного подарка – мягкой игрушки в виде жезла-регулировщика. Правда, эта акция будет проходить лишь в трех местах – на площади Льва Толстого, на Дворцовой площади и на Московском проспекте. Новости Москвы и Петербурга. 7 марта. Татьяна Волович.
В программе «Свобода в полдень» мы продолжаем рассказывать о жизни российских регионов. Сегодня новости Сочи. Обзор публикации местных газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Сочинская народная газета рассказывает о бедственном состоянии местных медицинских учреждений. В статье «История болезни сочинского онкодиспансера». Когда-то единственный на Черноморском побережье онкологический диспансер считался одним из лучших в стране. Но те времена давно прошли. Оборудование устарело. Ушли квалифицированные специалисты. Появились претензии к качеству лечения со стороны больных. Однако мало кто решается публично говорить об этом. Ведь люди со страшным диагнозом пожизненно привязаны к диспансеру, и проблемы во взаимоотношениях с врачами чреваты серьезными последствиями. По закону, человек при наличии полиса обязательного медицинского страхования может рассчитывать на бесплатную помощь. Однако в реальности людям приходится раскошеливаться на дорогостоящие лекарства и благодарности врачам. А если больной раком решит лечиться в оборудованных по последнему слову технике медицинских центрах столицы, то это обойдется во многие десятки и даже сотни тысяч рублей. Позволить себе это могут единицы. Еще в 2003 году из сочинского онкодиспансера уволились 15 врачей. Аппарат ультразвуковых исследований весь перемотан синей изолентой, и, глядя на этот агрегат, возникают сомнения в его работоспособности. Рентген давно пора списать. Он уже отработал несколько сроков. Аппарат для лучевой терапии выработал свой ресурс. Причем радиацией он может облучать только половину тела, либо нижнюю, либо верхнюю. Это наносит дополнительный ущерб здоровью пациента. Современные приборы способны облучать локально и уменьшают воздействие вредного излучения на весь организм. Томографа, необходимого устройства для диагностирования онкозаболеваний, здесь просто нет, пишет Михаил Умнов. Газета также информирует о проблемах жилищно-коммунальной сферы города-курорта, претендующего на звание Олимпийской столицы. Речь идет, в частности, об Адлерском районе, где планируется разместить новейшие спортивные сооружения. Жизнь в домах адлерцев отнюдь не сахарная, рассказывает Илья Неделько. Вот дом номер 6 по улице Ленина, жители которого исправно платят в карман общества «Адлер Жилсервис». Облупленный фасад, обшарпанный подъезд, краска лохмотьями свисает со стен, потолки уже давно забыли, что такое побелка. Запах в подъезде очень специфический. Вы не удивляйтесь, у нас тут в подвале просто по колено фекальных вод, говорит жительница дома, старшая по подъезду Наталья Коган. Ладно, что вонь постоянная, вы не представляете, сколько у нас комаров. Они же здесь целыми стаями летают. Просто все отходы канализационные у нас не уходят в коллектор, а прямо в подвал стекают. Трубы от старости протекают. Им 20 лет с того момента, как дом построили. Вот недавно у меня трубу с горячей водой прорвало. Пришлось все менять самой, а управляющая компания попросту игнорирует наши заявки по ремонту. Газета представила перечень благ, которые получит Сочи от подготовки к проведению зимней Олимпиады. Это реконструкция автодорог, почтамта и нескольких гостиниц с канализационным коллектором. Защита берега от загрязнения, землеустроительные работы на Красной Поляне, волоконно-оптические линии передачи, цифровое телерадиовещание. Однако в этом списке нет мероприятий по восстановлению хиреющей медицины, нормализации запущенного коммунального хозяйства города и ремонту ветшающих домов. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Индонезии при посадке загорелся пассажирский авиалайнер. По последним данным, погибли до 70 человек. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В Москве сегодня прощаются с военным обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым, погибшим 2 марта при невыясненных обстоятельствах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении новую редакцию бюджетного кодекса. Она, в частности, предусматривает переход на 3-летнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года, с 2008 по 2010, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Инфляция в России в феврале составила 1,1%, а с начала года 2,8%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в феврале на 1,2% и составила в среднем по стране примерно 1524 рубля на человека в месяц. С начала 2007 года этот продуктовый набор подорожал на 3,4%. Министерство экономического развития и торговли России подписало соглашение с властями 7 регионов о создании особых экономических зон туристического типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как ранее сообщил руководитель министерства Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. Экономика Европейского Союза по ряду ключевых показателей отстает от экономики США примерно на 20 лет, отмечается в докладе Ассоциации торгово-промышленных палат стран ЕС. В частности, нынешний среднеевропейский уровень ВВП на душу населения был достигнут США еще в 1985 году, а уровень занятости – в 1978. Нынешний показатель производительности труда в Европе, рассчитанный как доля ВВП на одного работающего, был пройден США в 1989 году, отмечают авторы доклада. Американская исследовательская компания Property Rights Alliance представила рейтинг 70 стран мира по уровню защиты в них прав собственности, материальной и интеллектуальной. В первой пятерке – Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Новая Зеландия. Великобритания на 6-м месте, Германия на 7-м, Япония на 13-м, США на 14-м. Россия получила 63-е место из 70 между Пакистаном и Нигерией. Среди критериев рейтинга – независимость правосудия и законодательная защита прав собственности в стране, уровень политической стабильности, распространенность коррупции, а также доступность гражданам страны банковских кредитов. Курс доллара на сегодня – 26 рублей 24 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И в конце часа новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Тема спортивной программы сегодня тоже связана с экономикой. После выпуска спортивных новостей мы поговорим о том, как решаются вопросы с финансовой помощью спортсменам-ветеранам в Сербии. На футбольных полях Европы во вторник прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в четырех парах. Челси на своем поле обыграл Порту 2-1, в первой встрече была ничья 1-1. Лион дома уступил Роме 0-2, 0-0 было в первом матче. Ливерпуль тоже проиграл домашний матч Барселоне 0-1, но за счет первой победы в Испании 2-1 вышел в следующий раунд. Валенсия и Интер сыграли в ничью 0-0. Из-за большего количества голов, забитых на чужом поле, а в первом матче в Италии была ничья 2-2, в четвертьфинал из этой пары вышла Валенсия. Казанский «Уникс» выиграл и ответный матч 1/4 финала баскетбольного кубка УЛЕП у итальянской команды «Монтепаски» на ее площадке в Сиене 97-96. Напомню, что в первой встрече в Казани перевес «Уникса» составил 30 очков. Таким образом, казанский клуб стал полуфиналистом второго по значимости европейского турнира для клубных команд. В полуфинале его соперником будет мадридский «Реал», а вторую пару составили «Железник» из Сербии и «Литувас Ритас» из Литвы. Во вторник в российской хоккейной суперлиге были сыграны матчи предпоследнего тура регулярного чемпионата. Все лидеры одержали домашние победы. «Акбарс» разгромил «Крылья Советов» 14-1, «Авангард» выиграл у «Амура» 6-0, «Салават Юлаев» у «Динамо» 4-2, «Металлург» из Магнитогорска у одноименной команды из Новокузнецка 3-1. В остальных матчах ЦСКА был сильнее СКА 3-2, «Нефтехимик» уступил «Ладе» 0-3, «Химик» обыграл «Трактор» 6-3, хоккейный клуб МВД проиграл «Локомотиву» 3-8, «Сибирь» взяла верх над «Витязем» 2-0. «Акбарс» набрал 119 очков, на 10 меньше в активе «Авангарда», «Салават Юлаев» и Магнитогорский «Металлург» делят 3-4 места, у них по 102 очка. Последний тур регулярного чемпионата состоится завтра, а первые серии плей-офф 1/8 финала начнутся 11 марта. В Испании продолжается второй круг шахматного супертурнира «Морелия-Линарес». Лишь одна партия 11-го тура оказалась результативной. Норвежец Магнус Карлсен выиграл у украинского гроссмейстера Василия Иванчука. В ничью сыграли Вишанант из Индии с россиянином Александром Морозевичем, Левон Аронян из Армении с венгром Петером Лека и болгарин Веселин Топалов с еще одним представителем России Петром Свидлером. Анант по-прежнему впереди, у него 7 очков, на полочка меньше у Карлсона. Аронян, Иванчук и Свидлер набрали по 5,5, Топалов 5, Морозевич и Лека по 4,5. На чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Италии, в Мадонна ди Кампилья, во вторник состоялись соревнования в дисциплине ски-кросс. У женщин победила француженка Офелия Давид, второе место заняла ее соотечественница Мириль Буланже, третья – немка Александра Грауфогль. У мужчин золотую медаль выиграла чех Томаш Краус. Другой представитель этой страны Стэнли Хайер показал второй результат, француз Энак Гаваджо – третий. Давид и Краус стали чемпионами мира второй раз подряд. Вопросом материального обеспечения российских спортсменов, завершивших карьеру, долгое время уделялось мало внимания как правительством, так и всевозможными благотворительными организациями. Но недавно этот пробел был частично восполнен. Фонд поддержки олимпийцев, о работе которого мы неоднократно рассказывали в спортивных передачах «Радио Свободы», к программам финансирования действующих спортсменов в декабре 2006 года добавил новые олимпийские достижения 1956 года. В других странах тоже принято помогать спортсменам-ветеранам. Так, например, в Сербии, которая совсем недавно получила статус независимого государства, проблема финансового обеспечения ветерану спорта уже решена, рассказывает наш белградский коллега Иван Цветкович.
Правительство Сербии установило пенсии для спортсменов, завоевавших медаль на Олимпийских играх, мировых или европейских чемпионатах. Этот вопрос 2 года тому назад поднял Джордже Перишич, олимпийский чемпион по водному поло в 1968 году, позже министр спорта и генеральный секретарь Югославского олимпийского комитета, а потом и Олимпийского комитета Сербии и Черногории. Есть только 2 ограничения. Государственное пособие будет выплачиваться только спортсменам, гражданам Сербии старше 35 лет. Возрастное условие, кажется, само собой понятно. Относительно другого, граждане бывшего Советского Союза, вероятно, тоже не нуждаются в объяснении, так как до 91-го сербские спортсмены выступали под флагом Югославии, а потом до прошлого года под названием Сербии и Черногории. В списке 427 миллионов, 359 спортсменов и 68 специалистов. Перепись неполная, пока еще о некоторых спортсменах их федерации по разным причинам не предоставили нужные данные, например, о тех, которые уехали за границу. С некоторыми из них пока нет никакого контакта. Чемпионом Олимпийских, Паралимпийских игр и шахматных олимпиад, а также и рекордсменом мира по олимпийским видам спорта, полагается 3 средних декабрьских зарплаты в Сербии. Всего 84 801 динар, примерно 1386 американских долларов. Олимпийские серебряные призеры и чемпионы мира получат 2,5 средние зарплаты, 70 667 динаров, то есть 1155 долларов. А бронзовые олимпийцы, обладатели серебра с чемпионатов мира и европейские чемпионы, 56 534 динара, то есть около 924 долларов. Бронза с чемпионатов мира и серебро с чемпионатов Европы оценивается с коэффициентом 1,5, 42 400 динаров или 690 долларов. Европейская бронза правительством сравнена со средней зарплатой в стране – 28 262 динара, то есть 462 доллара. Эти пенсии обладателям самых престижных медалей начнут выплачиваться с 15 февраля сего года. Они будут пожизненными и всегда будут равняться средней декабрьской зарплате минувшего года.
Конечно, суммы, названные нашим коллегой из Белграда Иваном Цветковичем, могут показаться совсем небольшими, особенно по сравнению с оплатой действующих спортсменов в некоторых видах спорта, таких как футбол, баскетбол, гольф и многих других. Но, тем не менее, отмечу, что даже нижняя планка спортивной пенсии в Сербии, средняя зарплата по стране, выше средней зарплаты в России, не говоря уж о пенсии. Ну, а, например, президентская стипендия, которую получают члены сборных команд России в данное время, составляет в среднем 15 тысяч рублей. Ну а в заключение о спортивной программе на сегодня определятся еще 4 команды, которые вместе с Челси, Ливерпулем, Валенсией и Ромой будут выступать в четвертьфиналах футбольной лиги чемпионов. Манчестер Юнайтед примет Лиль, Арсенал ПСВ, Милан Селтик, Мюнхенская Бавария, Мадридский Реал. В России будут сыграны ответные матчи 1/8 финала Кубка страны по футболу в парах Рубин Ростов и Динамо Брянск Торпедо. Очередные встречи состоятся сегодня во втором групповом турнире баскетбольной Евролиги УЛЕП. ЦСКА в гостях встречается с испанским Хавентудом и в случае победы может досрочно обеспечить себе место в плей-офф. А в Линаресе участники шахматного супертурнира проведут партии 12-го тура.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Образование». Ее постоянный автор и ведущий – это Александр Костинский. Сегодняшняя тема программы – «Защищены ли школьники и студенты от курения?». Слушайте «Радио Свобода».
И нас в списках вообще нет, там мы просто призываем к бойкоту выборов.
Родные Романа уверены, что его здоровье было подорвано из-за постоянных избиений.
Польское правительство заявило о покупке в Норвегии месторождений газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Число изгнанных из Абхазии от 400 до 500 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».